Потом к Максиму пристали, чтобы он рассказал, откуда он такой здоровенный. Это стало уже привычной шуткой в секции, и упросили его скатать в трубочку пару монеток на память. Затем из канцелярии вышел ротмистр Чачу в сопровождении Гая. Он тоже придирчиво всех осмотрел, отошел, сказавши Гаю: «Веди секцию, капрал». И секция направилась к штабу. В штабе ротмистр приказал действительному рядовому Панде и кандидату Симу следовать за собой, а Гай увел остальных. Они вошли в небольшую комнату с плотно занавешенными окнами, пропахшую дымом курительных палочек. В дальнем конце стоял огромный пустой стол. Вокруг стола были расставлены трехногие стулья, а на стене висела потемневшая картина, изображавшая старинное сражение. Лошади, щетинистые панцири из дранки, обнаженные пилообразные мечи и целый лес копий, похожих на вилы. В 10 шагах от стола и правее двери Максим увидел железное дырчатое сиденье. Единственная ножка под сиденьем была привинчена к полу здоровенными болтами. «Встать по местам!» — скомандовал ротмистр, прошел вперед и сел у стола. Панди заботливо установил Максима справа и позади железного сиденья, сам встал слева и шепотом приказал смирно. И они с Максимом застыли. Ротмистр сидел, положив ногу на ногу, покуривал и безразлично разглядывал легионеров. Он был очень безразличен и равнодушен. Однако Максим явственно чувствовал, что ротмистр самым внимательным образом наблюдает за ним. И только за ним. Потом за спиной Панди распахнулась дверь. Панди мгновенно сделал два шага вперед, шаг вправо и поворот налево. Максим тоже дернулся было, но сообразил, что он на дороге не стоит, и к нему это не относится, а потому просто выкатил глаза подальше. Все-таки было в этой взрослой игре что-то заразительное, несмотря на примитивность ее и очевидную неуместность при бедственном положении обитаемого острова. «Смирно!» — гаркнул Панди. Ротмистр поднялся, гася сигарету в пепельнице, и легким щелканьем каблуков поприветствовал идущих к столу бригадира, какого-то незнакомого человека в штатском и бригадного адъютанта с толстой папкой под мышкой. Бригадир уселся за стол посредине, лицо у него было кислое и недовольное. Он засунул палец под шитый воротник, оттянул и покрутил головой. Штатский, невзрачный маленький человек, плохо выбритый, с вялым желтоватым лицом, неслышно двигаясь, устроился рядом. Бригадный адъютант, не садясь, раскрыл папку и принялся перебирать бумаги, передавая некоторые бригадиру. Панди, постояв немного, как бы в нерешительности, теми же четкими передвижениями вернулся на место. За столом негромко разговаривали. «Ты будешь сегодня в собрании, Чачу?» — спрашивал бригадир. «У меня дела», — ответствовал ротмистр, закуривая новую сигарету. «Напрасно. Сегодня там диспут. Поздно спохватились. Я уже высказался по этому поводу». «Не лучшим образом», — мягко заметил ротмистру штатский. «Кроме того, меняются обстоятельства, меняются мнения». «У нас в легионе это не так», — сухо сказал ротмистр. «Право же, господа», — капризным голосом произнес бригадир. «Давайте все-таки встретимся сегодня в собрании». «Я слышал, свежие озерные грибы привели», — не переставая рыться в бумагах, сообщил адъютант. «В собственном соку, а?» — ротмистр поддержал его штатский. «Нет, господа», — сказал ротмистр, — «у меня было мнение, и я уже высказал его. А что касается озерных грибов...» Он добавил еще что-то непонятное, вся компания расхохоталась, а ротмистр Чачу с довольным видом откинулся на спинку стула. Потом адъютант перестал рыться в бумагах, нагнулся к бригадиру и что-то шепнул ему. Бригадир покивал. Адъютант сел и произнес, обращаясь как бы к железному сиденью: «Ноле Ренаду». Панди толкнул дверь, высунулся и громко повторил в коридор: Ноле Ренаду!» В коридоре послышалось движение, и в комнату вошел пожилой, хорошо одетый, но какой-то измятый и встрепанный мужчина. Ноги у него слегка заплетались. Панди взял его за локоть и усадил на сиденье. Щелкнула, закрываясь, дверь. Мужчина громко откашлялся, уперся руками в колени и гордо поднял голову. «Так», — протянул бригадир, разглядывая бумаги, и вдруг зачастил скороговоркой. «Ноле Ренаду, 56 лет, домовладелец, член магистратуры. Так, член клуба ветеран». Штатский зевнул, прикрывая рот рукой, вытянул из кармана пестрый журнал, положил себе на колени и принялся перелистывать. «Задержан тогда-то, там-то, при обыске изъято, так. Что вы делали в доме номер 8 по улице Трубачей?» «Я владелец этого дома», — с достоинством сказал Ренаду. «Я совещался со своим управляющим». «Документы проверены?» — обратился бригадир к адъютанту. «Так точно, все в порядке». «Так», — сказал бригадир. «Скажите, господин Ренаду, вам знаком кто-нибудь из арестованных?» «Нет», — сказал Ренаду. Он энергично потряс головой. «Каким образом?» «Впрочем, фамилия одного из них — Кетшев. По-моему, у меня в доме живет некий Кетшев. А, впрочем, не помню. Может быть, я ошибаюсь? А может быть, не в этом моем доме? У меня есть еще два дома, один из них виноват», — перебил штатский, не поднимая глаз от журнала. «А о чем разговаривали в камере остальные арестованные? Вы не обратили внимания?» протянул Ренаду. «Должен признаться, у вас там насекомые. Так вот, мы главным образом о них». Кто-то шептался в углу, но мне было признаться не до того. Я предпочел иметь дело с насекомыми, хе-хе. «Естественно», — согласился бригадир. «Ну что же, мы не извиняемся, господин Ренаду. Вот ваши документы, вы свободны». «Начальник конвоя», — сказал он, повысив голос. Панди распахнул дверь и крикнул. «Начальник конвоя к бригадиру!» «Ни о каких извинениях не может быть и речи», — важно произнес Ренаду. «Виноват только я один. И даже не я, а проклятая наследственность. Вы разрешите?» — обратился он к Максиму, указывая на стол, где лежали документы. «Сидеть!» — негромко сказал Панди. Вошел Гай. Бригадир передал ему документы, приказал вернуть господину Ренаду изъятое имущество, и господин Ренаду был отпущен. «Раше Мусаи», — сказал адъютант железному сиденью. «Раше Мусаи», — повторил Панди в открытую дверь. Раше Мусаи оказался худым, совершенно замученным человеком в потрепанном домашнем халате и в одной туфле. Едва он сел, как бригадир, налившись кровью, заорал: «Скрываешься, мерзавец!» На что Раша Мусаи принялся многословно и путанно объяснять, что он совсем не скрывается, что у него больная жена и трое детей, что у него за квартиру не плачено, что его уже два раза задерживали и отпускали, что работает он на фабрике, мебельщик, что ни в чем не виноват. И Максим уже ожидал, что его выпустят, но бригадир вдруг встал и объявил, что Раша Мусаи, 42 лет, женатый, имеющий два задержания, приговаривается согласно закону о профилактике к 7 годам. Примерно минуту Раша Мусаи осмысливал этот приговор, и затем разыгралась ужасная сцена. Несчастный мебельщик плакал, несвязно умолял о прощении, пытался падать на колени и продолжал кричать и плакать, пока Панди выволакивал его в коридор. И Максим снова поймал на себе взгляд ротмистра Чачу. «Киви попшу», — сказал адъютант. В дверь втолкнули плечистого парня с лицом, изуродованным какой-то кожной болезнью. Парень оказался квартирным вором-рецидивистом, был захвачен на месте преступления и держался нагло, заискивающе. Он то принимался молить господ начальников не предавать его лютой смерти, то вдруг истерически хихикал, отпускал остроты и затевал рассказывать истории своей жизни, которые все начинались одинаково. «Захожу я в один дом».